Христос воскресе! Уважаемые зрители, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас сегодня я рад приветствовать протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской духовной семинарии по учебной работе, настоятеля храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Отец Петр, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Здравствуйте, Дмитрий, добрый вечер!
Уважаемые зрители, я напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга, откуда мы сегодня выходим в эфир, 343. Также напоминаю возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в нашей официальной группе. Отец Петр, завершилась Светлая Седмица, но, в общем-то, продолжается празднование Пасхи. Ее отдание в этом году 16 мая, накануне праздника Вознесения Господня. Пасха, как говорят и многие священнослужители, и святые отцы, дает настрой на весь год. Как вот этот настрой радостный, пасхальный сохранить?
Ну, Пасха есть праздников. Праздник, торжество торжеств. Мы говорим об этом вот, в богослужебных песнопениях. Это звучит, Пасха находится не в ряду праздников, есть вот 12 великих 12-х праздников, но Пасха вне этого ряда, потому что Пасха особенный праздник. Пасха, конечно, это центр, вершина богослужебного года, потому что смысл христианской жизни в Пасхе, да, потому что апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то вся вера наша тщетна. Если говорить вот о судьбах человечества, то мы помним, что совершилось грехопадение, человек был изгнан из рая, ушел из рая своим грехом, и обречен был на страдания и смерть, поскольку удалился от древа жизни, от возможности, от источника жизни Бога. Да? И связь между человеком и Богом, живая связь была разрушена, и участь человечества она была скорбна. И Христос восстанавливает эту разрушенную связь, и вот крестная жертва Христова и воскресение Христова делают возможным для человека жизнь, вечную жизнь, которой он лишился грехопадением. И человечество, находившееся в безысходности, обретает во Христе вот, надежду и возможность жить. Жизнь жительствует, как вот. Опять же, в пасхальных песнопениях мы слышим. И поэтому это главное событие. И естественно, что как воскресение Христово задает смысл всему бытию человеческого рода, дает смысл, так и Пасха дает смысл богослужебному году, потому что мы к воскресению Христова есть главное событие жизни человечества. И христианская церковь празднует воскресение Христова и Пасху, и Малую Пасху, воскресный день всегда. То есть мы всегда возвращаемся к событию воскресения Христова. Всегда событие воскресения Христова звучит в нашем богослужении каждую неделю, воскресный день, и в богослужебных песнопениях, и в чтении Евангелия, который читается на утренне, накануне каждого воскресного дня. Это событие воскресения, оно находится в центре. Ну и поэтому вот этот... Поэтому так и празднуется, потому что имеет такое значение.
Современное летоисчисление, по которому мы сейчас живем, от Рождества Христова.
Да.
А определен ли год, когда мы будем отмечать 2000-летие со дня Светлого Христова Воскресения?
Ну, вы понимаете, что сама дата Рождества Христова была рассчитана с ошибкой. Она была рассчитана в VI веке Дионисием Малым, такой был аббат в Риме. И полагают, что он ошибся лет на 8, может быть, на 7, на 6. Вот так вот.
должно быть больше на 8 шов или меньше?
Должно быть раньше немножко, да, потому что Ирод Великий умер в 4 веке до Рождества Христова, то есть события, которые описаны в Евангелиях, они были раньше. Надо сказать, что если мы будем говорить о календаре, которого придерживается Русская Православная Церковь от сотворения мира, и о событии Рождества Христова, то оно приходится немножко на другую дату. Разница между эрой от сотворения мира, византийской эрой, которой мы вот придерживаемся, то есть вот, которая была официальным летоисчислением до Петра Великого, и разница между эрой вот, от Рождества Христова и византийской эрой составляет 5508 лет. Для того, чтобы перевести дату на то летоисчисление, мы должны к современному году прибавить 5508 лет. Но вот внутри этого летоисчисления от сотворения мира событие Рождества Христова было не в 5508 году, а в 5500 году. То есть оно относится ко времени за 8 лет до начала эры от Рождества Христова, рассчитанной Дионисием Малым. То есть здесь разница есть, и вот традиция, она немножко другая. Но летоисчисление есть вещь до определенного степени такая условная. Мы привыкли, мы живем, она дает нам возможность ориентироваться во времени, его считать, соотносить те или иные системы летоисчисления. И в этом отношении, ну, наверное, менять ничего не стоит. А расчет даты, ну, это сложная такая хронологическая задача, которая, ну, может, по-разному решаема. Ну, вот где-то, может быть, в 29-м году, в 28-м, 27-м году, вот 2000-я Пасха, она может быть, не знаю, по-разному, может, тут это для специалистов по библейской хронологии вопрос такой большой и сложный.
Как вы думаете, у православных церквей получится прийти к общему знаменателю и, в общем-то, точно определить этот год?
Ну, во-первых, если даже это будет в каком-то смысле не совсем точно, но какая-то договоренность, да, будет, символическая, да, дата, она будет. И я бы хотел сказать, что 1999-я Пасха так же значима, как значима 2000-я и 2001-я. И каждая Пасха за все время, которые были и которые еще будут, она напоминает нам, мы переживаем события воскресения Христова, и это одинаково великое событие вне зависимости от любой хронологической даты. Вот так я сказал.
Да, я с вами согласен. Хотелось бы поговорить о неделях, которые мы скоро будем встречать, отмечать. А также хотелось бы вспомнить неделю антипасхи и, в частности, чудо уверения апостола Фомы. Апостол Фома – это все-таки человек, который находился рядом со Христом и смог усомниться в его воскресении. А вот как нам, современным верующим, которые через такое количество лет живут, поучиться у апостола Фомы, все-таки увериться?
Ну, во-первых, да, неделя антипасхи и воспоминания, вот, уверения Фомы приходится на следующее воскресенье за Светлым Христовым воскресением. Такое важное и значимое событие. И это, наверное, не зря так поставлено, да. И в этой связи нужно сказать, что, ну вот, Господь сотворил человека разумным, с умом, со способностью сомневаться и со способностью думать. Да, вот. И голова человеку дается не для того только, чтобы шапку носить, а для того, чтобы он как-то размышлял, рассуждал. И если человек желает испытывать и веру в том числе, и как-то узнавать, в этом нет ничего осудительного. И Господь, который вот приходит, и да, сначала Фома приходит ведь в собрание учеников, которые ему говорят, что вот видели Господа, значит, а Фома ему говорит, пока я не вложу руки в ребра его и не вложу перста в язвы гвоздины, я не буду иметь веры, пока я не испытаю, не увижу сам, не уверюсь. И Господь приходит и говорит Фоме, вот да, вот, вот мои ребра, вложи руку, вот язвы от гвоздей, пожалуйста, вкладывай свои персты. То есть уверяйся. И на это да, вот Фома отвечает, Господь мой и Бог мой. То есть и блаженны не видевшие, но веровавшие, это блаженное состояние, хорошее, великое состояние. Но и Фома на уверение Фомы, оно тоже важно и значимо. И всякий испытующий, желающий знать, он от Господа получает уверение. Но если, здесь мы должны еще один важный момент, на одном важном моменте остановиться, указать его. Если мы действительно желаем этого уверения, если наш вопрос к Богу, чтобы действительно знать, чтобы увериться, мы обязательно получим на него ответ. Часто по лукавству нашему мы задаем вопросы не для того, чтобы иметь ответы, а для того, чтобы задавать сами вопросы для своих каких-то целей. На такие вопросы Господь не дает ответов. Мы и в Евангелии видели фарисеев, которые ради того, чтобы уловить, задавали вопросы. На такие лукавые вопросы Господь не дает ответов, потому что эти вопросы задаются не для того, чтобы знать Бога, и не для того, чтобы увериться, не для того, чтобы убедиться в истине, а для того, чтобы остаться при своем, лукаво и хитро вывернуться, значит, и настоять на своей точке зрения, которая оказывается важной для человека. Но подлинно желающему знать, Господь всегда открывает и дает эту возможность, как Фоме. Это вот важный момент. И второй важный момент, который мы должны понимать уже в связи с современностью, когда вот размышляем над этим Евангелием, над этим воскресным чтением, которое дается нам в храме, что сегодня эти ребра и эти язвы – это мы. И неверующий мир вкладывает свою руку для своего уверения вот в ребра и язвы, которые представляет ему теперь существующая, живущая церковь, как тело Христово. Да? И мы – эти свидетели о воскресении Христовом. И, конечно, вот воскресение, уверение Фомы – это и наше размышление. Какие мы свидетели? Какое мы свидетельство можем дать? И, видя нас, и скажет ли человек, приходящий и мучимый действительно подлинным вопросом, скажет ли он «Господь мой и Бог мой»? Да, желающий найти Христа и приходящий к его церкви, как мы свидетельствуем. Вот это тоже важный момент, обращенный ко всем нам, и в каждую антипасху он
вновь и вновь задается.
Вновь задается, да, потому что это вызов и нам тоже. Да, вот, как мы свидетельствуем, какое свидетельство мы даем. И об этом мы тоже должны размышлять и думать.
У нас есть первый звонок. До нас дозвонилась Нина из Оренбурга. Нина, слышите ли вы нас?
Да, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Батюшка, вот у меня два вопроса. Один вопрос. Вот все-таки на первый день Пасхи можно ходить на кладбище или все-таки нежелательно?
Ой, я не слышу.
Не слышите?
Да, да, вот слышу.
А, слышите? Да. На первый день Пасхи на кладбище ходить можно или все-таки нежелательно? Это вот один вопрос. А второй вот... Псалом 50-й. Вот конец этого псалома.
Ой, опять не слышу.
Псалма, да. «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона». Вот Сиона, это кто? Как-то непонятно мне.
Ага.
Все, спасибо.
Ага. Значит, что касается первого... Дня Пасхи и хождение на кладбище. Значит, здесь на Светлой неделе на кладбище не ходят, и поминовений за упокойных, ну, по большому счету, не совершается. Там есть возможность там, совершать отпевание на Светлой Седмице, там, или панихиды умерших на Светлой Седмице. Да, они могут служиться со вторника Светлой Седмицы. Но в целом для поминовения отводится уже время, которое выходит за пределы Светлой Седмицы. И вот совсем недавно, вчера буквально, да, Радоница, которая совершается на 10-й день после Пасхи, не на 9-й, как все говорят, а на 10-й вообще. Значит, в этот день... В эти дни совершается поминовение усопших, и по традиции ходят на кладбище вот уже на вторую седмицу после Пасхи. И да, это тоже важный такой момент. Поминовение установлено в Русской Церкви, но и мне кажется, что это очень важное поминовение. Мы, когда в эти пасхальные дни идем вот на кладбище, мы несем своим усопшим весть о воскресении Христовом. Мы утверждаем торжество жизни, и мы идем поминать своих родных, умерших, усопших людей, но не с безысходностью и горем, а с надеждой на всеобщее воскресение, с надеждой на то, что Господь дал, Христос воскрес, и Он дает жизнь всему человеческому роду, и что наши умершие, ушедшие от нас, они не безвозвратно ушли, и для них это тоже радость. Я там, где родился и вырос, в селе, у нас Радоницу называли родительской Пасхой, да, то есть это Пасха, родитель, Пасха усопших родственников. Вот, наверное, так. А в первый день не нужно идти на кладбище, в первый день нужно ликовать. Это не значит, что мы забываем про своих усопших, это значит, мы говорим... Вот мы радуемся торжеству жизни, да, и поминовение усопших, оно тоже на своем месте. Мы о них не забываем, мы празднуем, торжествуем. Ну, конец 50-го псалма. Здесь говорится об Иерусалиме, Иерусалимском храме, как вот месте, где приносится жертва. Приносилась ветхозаветной церкви, как вот месте богослужебном. Вообще, если есть непонимание какое-то в отношении псалтыри, то есть хорошее толкование на псалтырь, которое вот есть, и можно ими пользоваться. Есть блаженного Феодорита толкование на псалтыри, она издавалась. Есть Разумовского, протоиерея Григория, по-моему, Разумовского толкования на псалтыри. Здесь, там, по стихам она вся растолкована, это можно вот найти. И в псалмах иногда могут быть какие-то непонятные темные места, действительно. Но чтение псалтыри иногда вот с таким толкованием, оно бывает полезно для выяснения.
У нас дозвонился наш постоянный зритель Евгений Александрович из Белгорода. Евгений Александрович, Христос воскресе!
Воистину воскресе, Христос!
Мы вас слушаем.
У меня вопрос. Почему нигде не сохранилась точной даты? Ведь Христа распяли в определенный день. Нигде этого нет. Или это специально было задумано так? Или же в то время люди вообще считать ничего не умели, никакой летоисчисления не вели? Или же это было такое незначительное событие, распятие Христа, что никто об этом даже не задумался в то время? Те иудеи или кто там жил?
Ну, здесь, да, для людей, которые, может быть, наблюдали жизнь и писали истории в тот момент, распятие Христа не было событием столь значимым и заметным для того, чтобы оно попало в какие-то хроники. Вот. И, ну, вообще, значит, то, что происходило в Иудее, оно могло быть, ну, так не очень хорошо быть зафиксировано в хрониках. Прошло довольно много времени, и да, какие-то события, то, что говорят евангелисты, оно, какие-то привязки есть, в особенности в Евангелии от Луки, но их не во всем, может быть, достает для того, чтобы выстроить полноценную хронологию событий. Вот. Для событий древней истории это не такое редкое явление для многих событий. То, что неизвестна точная дата, не отменяет значимости событий, как мы уже сегодня говорили. Вот.
Чуть ранее мы уже говорили про чтение псалтыри, порекомендовали вы несколько авторов толкования. А вот Светлана в социальной сети ВКонтакте спрашивает, а как лучше читать Евангелие, по календарю или по главе в день?
Это как удобно человеку. То есть здесь не может быть, наверное, одного конкретного совета. Для кого-то глава – это слишком много, для кого-то глава – это вполне вместимо. Для кого-то дневное чтение – это вполне вот, нормальный объем. Иногда человек… Вы понимаете, мы, когда читаем Священное Писание или духовную литературу, мы читаем ведь это для пользы нашей души. И читая это для пользы нашей души, мы должны сообразовываться с тем, какой объем мы можем вместить реально, с каким объемом мы можем разобраться. Иногда здесь нас никто не гонит, никто не заставляет на скорость прочитывать большие тексты. Важно, чтобы чтение, которое мы совершаем, оно было назидательным и полезным для нас. И если для нас в течение дня достаточен и вот как-то вполне вот, ну, вместим смысловой отрывок, в пределах, ну, вот, части какой-то главы, несколько стихов. Над этим мы можем как-то вот подумать, разобраться с этим. Это будет для нас предметом целодневных размышлений и принесет нам пользу. Это хорошо, так можно сделать. Если мы способны вместить главу, и не забываем, читая конец, о том, о чем написано в начале, как-то можем поразмыслить над тем, над всем объемом главы, ну, тогда можно читать главу. Здесь главное сообразовываться с целью, зачем мы читаем Священное Писание, и как и сколько мы можем вместить индивидуально. И вот с такого объема текста мне есть польза, а такой объем текста, он будет уже для меня излишним, потому что я, ну, не могу это вместить. Да, вот как-то исходить и сообразовываться с этим. Цель – это польза нашей души. И исходя из этого, определять объем. А это индивидуальная вещь.
Я напомню, телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в нашей официальной группе. Грядущее воскресенье – День святых жен мироносиц. Этот день еще именуется православным женским днем. Кто эти женщины мироносицы и, в общем-то, почему вот этому празднику такое предназначение?
Ну, во-первых, не только день жен мироносиц, это жен мироносиц, конечно, да, в первую очередь, но еще в этот день вспоминается святой праведный Никодим и святой праведный Иосиф Аримафейский, послуживший Спасителю, вот те, кто участвовали вот, в снятии, воспоминаются здесь те, кто участвовали в снятии Спасителя со креста, участвовавшие в его погребении, проявившие вот такую простую, но необходимую заботу о Спасителе, о достойном его погребении. Ну, во-первых, мы должны, вот если мы вспомним евангельские события, то что произошло? Вот распятие. Господь Иисус Христос умер на кресте. И каково состояние учеников? Апостол Петр переживает свое предательство. Ученики рассеялись, разбежались, находятся в каком-то таком смятенном состоянии. А вот эти вот женщины, которые стояли при кресте до конца, они имеют простую, ясную задачу. Вот учитель был с ними, он умер на кресте, его нужно снять со креста, ему нужно дать погребение, то, которое было, ну, как положено, достойно совершить погребение. И Никодим, таившийся и приходивший ко Спасителю ночью, тайный ученик Спасителя, и Иосиф Аримафейский, сановник, который, может быть, при жизни Спасителя боялись как-то в силу своего сановного положения слишком афишировать свою связь с, потому что не, ну, не одобрялось это в Синдреоне, к которому они там принадлежали. А вот это все отступает. Вот для них важно о том, что учитель умер, и нужно дать ему погребение. Они бесстрашны, и они идут, просят Пилатова тело, у Пилата тело Спасителя, делают все для того, чтобы вот, совершить необходимое. И память их совершается в это воскресенье. Вот, в частности, вот за то, что они имели мужество служить до конца и быть верными до конца в, ну вот, в простой вот такой вот, да, вот в простых житейских делах, но они были верны. Ну и если шире брать, то мы совершаем этот день как такой вот женский праздник, опять же, исходя из того, что иногда служение жены, матери, оно является, ну, таким, может быть, незаметным, не относится к, как кажется, к великим и значимым делам жизни, но является необходимым для каждого из нас, и если это служение в отношении, ну, вот оно не совершается, то ничего и другого как-то вот, ну, не бывает, что иногда простое и необходимое служение, оно должно иметь свое место и значение. И вот это значение подчеркивается здесь.
У нас не так давно был звонок Надежды из Германии. К сожалению, этот звонок сорвался. Надежда, спасибо, что нас смотрите. А потом дозвонилась до нас Мария из Нижнего Новгорода. Марина, Христос воскресе! Мария.
Здравствуйте. Мария, да. Здравствуйте. Воистину воскресе. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Меня слышно?
Христос воскресе, да.
Да, воистину воскресе.
Подскажите, пожалуйста, батюшка. Вот скажите, пожалуйста, правда или нет, пасхальная неделя светлая, люди, когда помирают, душа уходит в хорошее место. И мытарство не проходит. А если... Вот уже до воскресения, уже по-другому. Скажите, пожалуйста.
Ну, да, есть такое поверье, что вот как-то так складывается, что умереть на Пасхе – это очень хорошо. Вот, потому что это время победы жизни над смертью, и что того, кого Господь призывает на Пасхе, значит, ну, какой-то особый знак благоволения Божия оказывается этому человеку. Но здесь мы, с одной стороны, мы должны понимать, что это такое вот особое время. Если человек умирает в мире с церковью, и важно для человека прежде всего, я бы так сказал, смотреть все-таки не на время кончины, да, а на то, в мире ли с церковью человек отходит к Богу. Отходит ли он к Богу как добрый христианин или как-то иначе? Мы прежде всего об этом должны иметь заботу. Вот, потому что преданий много, и преданий хороших, но ясно, что вот мы должны заботиться именно о христианской кончине своей жизни и это ставить на первое место.
Батюшка, у нас есть еще один звонок из Беларуси. Нас дозвонилась Антонина. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Батюшка, объясните мне, пожалуйста, как обрести веру?
Ну, это такой очень сложный вопрос, и, наверное,
поделитесь личным опытом.
Ну, у каждого человека он свой личный опыт.
Это понятно, но просто на вопрос...
Ну, вот, нет, я, наверное, общим моментом здесь отвечу. Во-первых, о том, чтобы Господь как-то дал веру, нужно молиться, то есть нужно просить о том, чтобы Господь вот помог обрести веру. А Потом ответ содержится в одной из заповедей блаженства. «Блаженны чистые сердцем, ибо тие Бога узрят». То есть в данном случае путь обретения веры – это путь очищения своего сердца, а путь уклонения от греха и совершения добродетели. И еще одну цитату приведу из Священного Писания, часто цитирую, люблю это, ну, как бы приводить в качестве примера такого. «О Господе, апостол Павел в послании к евреям говорит, он есть, и ищущим его воздает». Так вот, если мы к нему стремимся, мы молимся, мы желаем обрести веру, и это подлинное наше желание и целожизненная потребность, то Господь не может оставить без ответа наше живое стремление и движение к нему. Если мы молимся, если мы делаем все для того, чтобы нам идти и приходить к Богу, то, конечно, Господь двигается нам навстречу, и эта встреча с Богом происходит. Вот, вот так, наверное.
Следующий звонок из Нижегородской области. До нас дозвонился Владимир. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Когда правильно читать 17-ю кафизму?
Ну, по расписанию кафизм по церковному уставу, за богослужением, она читается на утренние субботы, во время субботнего богослужения. А вообще же 17-я кафизма читается, кроме того, в чине отпевания, в чине панихиды она может читаться, то есть тогда, когда мы совершаем заупокойное богослужение. Вот время, ну, в основном предусмотренное для чтения 17-й кафизмы. В храме за богослужением она читается всегда, ну, вот в пятницу вечером, то есть во время совершения утренней субботы. Во всякое субботнее богослужение. Есть она еще, включается там в полуночнице, в состав она входит в ряд богослужений. Но вот если в храме мы хотим ее слышать, то она на утренней субботе. А так в ряд богослужений она входит, в частности в заупокойное богослужение, вот тогда она должна читаться.
Под анонсом сегодняшней программы в социальной сети ВКонтакте развернулась целая дискуссия, касающаяся ангелов, падения сатаны и того, как вообще появиться могло зло в нашем мире. Владимир спрашивает, как сатана мог по своей воле отпасть от Бога и как из-за отпадения в мире появилось зло, которого Бог не создавал.
Ну, да, это такой большой и сложный вопрос. Если Бог не создавал зла, откуда оно взялось? Да, вот. Зло есть следствие свободной воли. Вот. Зло не создано Богом. Бог не творец зла. Зло есть умаление добра в свободных существах, в частности, вот в ангелах умолилось добро, в сатане умолилось добро, и несуществующее по мере умоления добра он начал осуществлять в своей жизни. И в человеке тем же самым образом тоже возникает зло, оно возникает внутри нас, оно, мы его несуществующее делаем существующим, осуществляем в себе, даем ему бытие, тогда, когда в нас умаляется добро. Оно не имеет самостоятельной природы, но обретает ее благодаря нам и в нас. Почему, например, нельзя победить зло злом, да, вот ответным злом, потому что зло на зло дает только умножение зла, увеличение зла. То есть, если мы начинаем отвечать злом на зло, то мы не можем преодолеть зла, потому что это зло увеличивается. Но по аналогии здесь можно сказать, вот свет, он имеет самостоятельную природу некую, да, вот есть светильник для того, чтобы давать свет. А тьма, она не имеет таковой, да, вот выключим светильник, специального темнильника не надо нам, да, вот просто отсутствие света даст нам тьму. То есть вот как бы тьма не есть что-то самостоятельное, это есть отсутствие света. Свет, он имеет свое самостоятельное бытие такое, да, а тьма, она вот его обретает тогда, когда свет исчезает. Так и зло, а значит, оно обретает свое бытие тогда, когда исчезает добро, умаляется в нас добро, и умножается зло, мы даем место питания, осуществляем в себе, даем место бытию зла.
Да, интересное сравнение, спасибо. У нас остается буквально 10 минут до окончания эфира. Кто еще успеет дозвониться, телефон нашей студии 379-65-70. В конце марта в Екатеринбургской духовной семинарии состоялся день открытых дверей. Более 100 человек в этот день посетили духовный вуз. Может быть, они заинтересованы в получении духовного образования в семинарии. А не теряет ли в наши дни актуальность богословское образование?
Ну, мне кажется, что...
Точнее, даже не то, чтобы актуальность, я, наверное, неправильно выразился, а интерес.
Да нет, я бы не сказал, что умаляется интерес к богословскому образованию. Интерес к богословскому образованию есть. И в семинарии последние годы, ну, мы делали неплохие наборы, то есть нам удавалось набирать, в принципе, курсы, да, семинарские, и приходили неплохие ребята, серьезные ребята, думающие, кто-то из них даже с высшим образованием, то есть, ну вот, получивший уже одно образование, человек приходит в духовную школу, потому что меняется как-то угол зрения на жизнь, и вот он желает получить духовное образование. Поэтому интерес к духовному образованию есть. Ну, понятно, что пришедшие на день открытых дверей 100 человек – это не все абитуриенты этого года. Там были дети, которые, может быть, будут поступать через какое-то время. Да, это традиционно приходят школьники. И мы, вот, рассказывая о семинарии, работаем с воскресными школами, не только с выпускниками школ, но и с более младшими детьми, чтобы как можно раньше сказать о семинарии, дать возможность, может быть, больше узнать о духовной школе, о духовном образовании и дать возможность, дать большее время подумать, потому что это, ну, все-таки образование, это целожизненный выбор, человек должен как-то поразмыслить и определиться, его это стезя или не его это стезя. Вот. Но на день открытых дверей приходят. Надеемся, что придут издавать документы.
До нас дозвонилась Галина из Новочеркасска. Слышите ли вы нас? Галина, слышите ли вы нас?
Я слышу вас.
Христос воскресе.
Христос воскресе, да, слышу, да.
Да, батюшка вас слышит, задавайте вопрос.
Да, можно, задавайте вопрос.
Можно вопрос задавать?
Да. Да.
Нужно ли брать благословение на чтение псалтыря и Евангелия?
Ну, если вы подойдете и возьмете благословение у священника, я полагаю, что это будет хорошо. Да, то есть, вообще, видите, зачем мы берем благословение, почему полезно и хорошо брать благословение. Потому что мы часто можем определять себе порядок чтения, не сообразный с нашими силами. Да, вот, то есть нам кажется, что мы можем там читать по 5 кафизм в день, псалтырь, положим, да, хотя для нас это может оказаться неподъемным, и здесь совет со священником может оказаться совсем не лишним. Или наоборот, где-то полениться, может быть, в отношении исполнения того или иного чтения. Поэтому всегда лучше обсудить со священником, с духовником свое молитвенное правило, кроме обычного там утреннего, вечернего правила, какие-то дополнительные правила и слушания, и принять благословение, чтобы это не во вред, а в пользу было.
30 апреля мы будем вспоминать столетие, когда в Екатеринбург были привезены члены святой царской семьи, принявшие здесь, в Екатеринбурге, мученическую смерть. И в этот день, помимо памятных богослужений, состоится крестный ход, малый крестный ход от станции Шарташ, где были высажены члены царской фамилии, царской семьи. И по местам, покуда их везли, студенты семинарии будут принимать участие в этом крестном ходе?
Полагаю, да. Вообще этот год, вот столетнего юбилея, и хотя мы с вами говорили о том, что круглая дата не делает события меньше или больше, да, это с одной стороны. С другой стороны, круглая дата обращает наше внимание на то или иное событие, в большей степени приковывает внимание к событию и дает повод, может быть, для большего разговора о событии. И вот если говорить о Екатеринбурге, о событиях, связанных с царской семьей, бывших здесь 100 лет назад, то как раз 30 апреля пребывание царской семьи в Екатеринбурге началось. И, собственно говоря, вот этим крестным ходом и этим событием открывается, да, вот такой вот, ну, может быть, самый главный юбилейный период, который будет завершаться теми богослужениями, которые будут и крестным ходом большим, который будет в июле месяце. Вот. Но я полагаю, что, конечно, студенты семинарии примут участие в этом крестном ходе, потому что это... всем нам полезно размыслить об этих событиях, о том, как это было, и вот как-то их смыслу прикоснуться, этих событий. А для того, чтобы понять, мы должны молиться. То есть молитвенно пережить, тогда и понимание к нам придет о том, вот, духовного смысла, да, потому что без молитвенного переживания, без молитвенного труда не придет и понимание смыслов произошедших событий, то есть духовных смыслов. Без молитвы это невозможно уяснить себе. И вот, а эти молитвенные труды, включающие в себя крестный ход и участие в богослужениях, которые посвящены царской семье, они в этом смысле чрезвычайно важны.
Отец Петр, благодарю вас за то, что сегодня пришли в нашу программу, за этот разговор. В общем-то, еще раз поздравляю вас с праздником Светлого Христового Воскресения. Надеюсь, что радость этого торжества останется с нами на весь 2018 и следующие годы.
Спасибо, Господи, вас за то, что пригласили на программу. Христос воскресе! С праздником Святой Пасхи всех!
Воистину воскресе! Уважаемые зрители, я напомню, протоиерей Петр Мангилев, проректор по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии и настоятель храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Екатеринбурге, сегодня был в гостях нашей студии. Благодарю всех за внимание. До встречи в эфире телеканала «Союз».